Программа «Сотрудники». О личном составе радиостанции «Эхо Москвы», обо всех и не спеша. Ведет программу Ксения Ларина.
Ну что, начинаем программу «Сотрудники», которая приурочена к славному юбилею радиостанции «Эхо Москвы». Напомню, что в этом году нам исполняется 20 лет, из которых сколько лет?
Я-то?
Да.
Ну смотри, я в 93-м году пришел как стажер.
17.
Так. А в 94-м меня оформили. Ну, считай, вот...
Ну, 17 лет.
17 лет,
Итак,
да,
из которых 17 лет на этой радиостанции верой и правдой, скажем,
ну,
так
да.
Служит
не
Лев
только.
Гулько. Сегодня именно Лев Гулько, ваш дорогой гость, и мой любимый герой. Нашим слушателям напомню, 363-36-59, телефон прямого эфира, СМС, пожалуйста, присылайте, плюс 7-98-970-45-45. Можете посмотреть, наконец-то, на Льва Гулько прямо на нашем сайте, он здесь живой и настоящий. Да, потому что обычно ведущий не сидит перед этой камерой, да? Обычно он сидит там, где я сейчас сижу. А это вот тот самый уникальный случай, когда можно все рассмотреть практически. Подвинься покрупнее, сделайте.
Покрупнее?
Да, вот прям покрупнее сделайте
вот
совсем.
Так могу.
Приблизься, помаши
вот
руки
ручкой. Вот вот.
Да, вот
ну,
это Лев Гулько. Значит, перед тем, как начать наш разговор, я надеюсь, что сегодня Лев вам наконец все скажет, все, что он думает по поводу этой боржи.
Про ваш канал.
Да, да, про ваш канал, да. И про вас, дорогие слушатели, и про жизнь, которая за окном проистекает. Ну, а сейчас, по традиции, мы даем такой парадный портрет нашего гостя, который, собственно, он сам про себя и сочинил. Итак, Лев Гулько.
Гулько Лев Моисеевич. Передовик радийного производства. Народный обозреватель прессы. Труженик одного из подразделений нашего предприятия. С раннего утра, а иногда и до позднего вечера, товарищ Гулько, не покладая рук, несет свою вахту. Не жалея, как говорится, расходного материала. Товарищ Гулько, если возникает острая необходимость, всегда готов прийти на помощь своим товарищам. Как правило, делает он это безвозмездно, то есть даром. Умение правильно использовать полученные знания не раз помогало товарищу Гулько выходить из сложных ситуаций. Оптимизм, готовность к компромиссу, чувство локтя – вот отличительные черты характера товарища Гулько, которые он с удовольствием использует в своей трудовой и нетрудовой деятельности.
Ну вот, действительно, практически даром работает на радиостанциях Москвы.
Безвозмездно.
Безвозмездно. Лев Гулько, он, конечно же, специалист по всем газетам. Я уже боюсь что-нибудь спросить про эти газеты. Надеюсь, что никто про них уже и не спросит. Уже сил нет никаких эти газеты обозревать.
Да.
Значит, Лев, скажи мне, пожалуйста, а что тебя бесит?
В жизни?
Да.
Чего я не люблю совсем?
Да, да, да.
Сразу могу сказать, унижение одного человека другим. Вот ненавижу, когда в последнее время, ну, так жизнь сложилась, что многие стали приглашать к себе домой, там, домработницу, няню, сиделку, что-то еще. И когда приглашающий человек разговаривает с приглашенным как барин с холопом, хочется в морду дать, честно тебе скажу. Ну, я просто видел это все в реальной жизни, поэтому как-то вот это очень не терплю.
Между прочим, многие гости, которые приходят в наш эфир, и к тебе тоже, они иногда себя частенько ведут себя как барин с холопом. Но ты сдерживаешься. У нас есть люди, которые не сдерживаются. Мы таких знаем. Встречи с ними впереди, дорогие товарищи. Да?
Ну,
но Лев Гулько очень сдержанно себя ведет.
Понимаешь, хотя... может быть, мне с ними не всегда приходилось встречаться так вот прям, чтобы они не сдерживались. Бог его знает.
Ну, а ты всегда вступаешь... Нет, ты человек, конечно, не конфликтный, поскольку я уж, слава богу, тебя знаю, и ты всегда стараешься дать человеку шанс выглядеть прилично. Но, тем не менее, я прекрасно понимаю, что есть ситуации, которые... Может быть, в других обстоятельствах ты бы по-другому реагировал, но поскольку ты сидишь у микрофона, ты себя сдерживаешь.
Ну, конечно, я же понимаю ту как это, ответственность, которая лежит на мне, да.
Ну, а часто бывает, когда тебе хочется человеку сказать «пошел вон отсюда», тому, который пришел в эту студию?
Ну,
и закрыть программу, сказать спасибо, до свидания.
Слава богу, не часто. Потому что люди, как правило, приходящие сюда к нам в эфир, они все-таки понимают, куда они пришли, если они те люди, которым хочется сказать. Или приходят люди, которым не хочется это говорить.
Ну, со слушателями иногда вступаешь в конфликт.
Ну, иногда бывает. Уродов-то хватает везде, конечно.
Скажи, пожалуйста, по твоим наблюдениям, за эти 17 лет уродов стало меньше или больше? Честно ответь на этот вопрос.
Честно могу сказать. Их как были, так и остались в процентном отношении.
Мне кажется, что больше.
Нет. Как Нет? были, так и в процентном отношении. Как были, так и остались. Просто у нас аудитория увеличилась. Угу. Если там на то количество человек, который нас слушал, было столько уродов, то теперь стало, кажется, что их стало больше. На самом деле аудитория увеличилась.
Как что такое кажется, уроды? Давай мы объясним, что а то сейчас люди подумают, что мы говорим о каких-то физических увечьях. Нет же?
Нет,
что мы
конечно,
говорим? Что
нет,
такое уроды?
Ну, моральные уроды. Люди, которые, так сказать, вот, ну понятно, кто там, я не знаю, там фашисты какие-нибудь, которые в эфир прорываются. Угу. Вот это уроды. Или люди, которые хотят, я не знаю, человек хочет себя выразить в этом эфире, выразить, но выражает это себя через какашки.
Угу.
Понимаешь, вот он какашка, и он начинает пахнуть тут у нас здесь в эфире.
Как ты думаешь, этих людей возможно каким-то образом перевоспитать?
Нет, только палкой по голове. Хоть я и не конфликтный человек.
Сейчас многие вещи откроются, тайные страсти.
Да, но только палкой по голове. Эти люди понимают только силу.
А у тебя были на улице? Ты сталкивался с такими уродами?
Сталкивался.
И что, палкой по голове?
Да.
Бил?
Бил.
Серьезно?
Меня очень сложно вывести из себя, и вообще человек дружелюбный, и вообще в конфликты пытаюсь, но если сильно захотеть, конечно, было.
Я
как и у любого человека.
Знаю, насколько, как человек, представитель Центрального округа Москвы, я знаю, как Лев Гулько относится к различным торжествам и праздникам столичным, и что, как житель Центрального округа, что он огребает после каждого праздника, да, и что он поэтому думает.
Ну, Западного округа, Центральный, Западный, мы близко.
Да, ну, все равно.
Просто рядом Поклонная гора. Но я тебе хочу сказать, что количество этих уродов, если уж мы о них говорим, у Поклонной горы, у нас, приезжающих к нам, стало меньше, в десятки раз.
Ага, все-таки меньше.
Все-таки
а
меньше.
Почему, как
стало?
Ты думаешь?
Потому что стало понятно, что в общем и у себя можно там что-то поколобродить, у себя там можно побить.
Совсем не обязательно
пописать
для этого
у своей помойки, понимаешь, там. Хотя остаются люди. Все больше приезжают людей просто покататься на роликах, на автомобилях. Что, в общем, конечно, не приветствуется, с одной стороны, поскольку у нас там, конечно, с этим проблемы. Но с другой стороны, когда приезжают нормальные люди, ну и пускай себе приезжают и катаются, и гуляют, и отдыхают. Вот все меньше людей стали писать у помойки. Посмотрим, что будет 9 мая.
Почему я с этого начала разговор? Поскольку Лёва, в отличие от многих своих коллег, и в частности от меня, он иллюзиями себя не тешит. И, насколько я понимаю, работа у микрофона, работа с населением посредством выступления по радио на население никакого влияния не оказывает, судя по тому, как ты к этому относишься. Мне это все время кажется, что мы можем что-то изменить в этой жизни. Но я так понимаю, что ты давно уже потерял всякую надежду на это. У тебя были какие-то иллюзии, когда ты сюда пришел?
Ну, конечно, были, как у любого человека. Конечно, были. И вообще,
Они начали рушиться?
Сложно сказать. Наверное, может быть, на середине срока.
Угу.
Сколько? 17 лет? Ну,
да.
Вот где-то лет через 8.5.
То есть ты серьезно, я вот так иронизирую, но ты серьезно убежден, что ничего изменить невозможно вот с помощью работы с аудиторией?
Ну, мне так кажется, во всяком случае, что вот так глобально изменить это невозможно.
Почему? Что мешает?
Мне даже сложно сказать, что мешает. Мешает, наверное, то, что человек слушает и делает по-своему, понимаешь? Он же вот, не создавая себе кумира,
угу.
У некоторых он есть, конечно, и это хорошо, и там, и здесь, и у нас. И
ты на выборы ходишь?
Нет.
Почему?
Все по той же причине.
Что это бесполезное?
Мне кажется, да. Потому что демократия, как сказал один тут уважаемый человек, политолог, я слышал просто его, да, я с ним согласен.
Ты слушаешь радио? Признавайся.
Нет, я слышал его не по радио. Мы были с ним в разговоре, скажем так. А он сказал, что это заблуждение, я с ним согласен, это заблуждение, что демократия – это власть народа. Демократия – это борьба элит. В Соединенных Штатах борьба элит, в других странах, в нашей в том числе.
Но если это
просто в нашей эта борьба только определяется, понимаешь, только формируется.
Ну тогда подожди, а ты как представитель средства массовой информации, кто вот в этой борьбе? Или тебя вообще не учитывают? Тебя лично, как ты думаешь?
Нет, конечно, учитывают. Они учитывают, они, как мне кажется,
используют.
Сейчас мы честно разговариваем.
Да, да.
Они используют в хорошем смысле этого слова. Эти ребята.
А ты чувствуешь,
что я выбираю из этих элит та, которая мне ближе. Да. Ну,
то есть, когда совпадает, то хорошо.
Да, конечно.
Когда не совпадает, конечно, ты хочешь с этим мириться. Да?
Ну, когда не совпадает, значит, не совпадает. Понимаешь, мириться, может быть, не мириться, но не совпадает.
Ну, как нет, так, да, как ты относишься к политологам, вот, к представителям этой древнейшей профессии?
Знаешь, как говорить, да, рот открыт, рабочее место готово. По-разному я отношусь к политологу. Есть люди прекрасные, грамотные, хорошие.
Вот тебе вот серьезно, что ты воспринимаешь вот из того, что происходит здесь вот в эфире, в публичном пространстве?
Конечно.
То, что остается в памяти. Потому что иногда кажется, что это вот... Скажу тебе серьезно, иногда кажется, что у тебя работа твоя существует отдельно, а жизнь твоя отдельная. То есть эти две вещи, которые ни в коей мере не пересекаются. Это действительно так?
Ну, жизнь параллельно течет. Ну как? Она не может не пересекаться с работой, потому угу. что я здесь живу какой-то отрезок времени, я здесь получаю средства, которые я трачу на жизнь, угу. в конце концов. И все те проблемы, которые существуют в жизни, они переносятся сюда и наоборот. Потому что мы же сидим в эфире, ты же знаешь, и мы же примеры собственной жизни сюда угу. в микрофон говорим. Поэтому это все существует параллельно, пересекаясь там какими-то ручейками маленькими. Но в принципе, мне кажется, когда ты приходишь с работы, надо как-то жить.
Раш приставить у стены.
Да, автомат ставить в сторону, мне так кажется.
Я напомню, что Лев Гулько у нас в гостях. Я хочу обратиться к вопросам, которые пришли на наш сайт. Здесь они очень по-разному тебя оценивают. Давай. Аудитория от полного неприятия и раздражения до абсолютного восторга.
Ну, ты говоришь, хорошо.
Уважаемый Лев, вы молодец, корректный, убедительный, ненавязчивый, короче, интеллигентный. Удачи вам в работе
это
и в жизни.
Ошибка.
Ты понимаешь, что тебя здесь, за кого тебя держат?
За интеллигентного
человека. Согласен ли ты с такой оценкой твоей личности? Ты интеллигентный человек?
Ну, а что такое интеллигентный человек? Я до сих пор не знаю, честно тебе скажу.
Воспитанный.
Ну, местами.
Умный.
Тоже местами.
Скромный.
Ну, в силу
честный.
Возможностей.
Честный.
Честный, как правило.
Как правило. Невысокомерный.
Нет.
Ну, наверное, все-таки можно назвать Льва Гулько интеллигентным человеком.
Ну, если вот это, то да.
Последовательным и принципиальным.
Ну, принципиально они...
Компромиссным все-таки.
Компромиссным. Я больше компромиссный.
Почему?
Да.
Это твой выбор сознательный?
Это, в конце концов, давайте я просто таким родился.
Да, вспомнить, да. что Лев Гулько пришел на радиостанцию достаточно взрослым и сложившимся человеком.
Мне было в 93-м году...
Не
пугай меня. 93-57. Сколько это было лет? Ну, 30 с лишним.
Взрослый человек.
Ну, нормально, да. Такой сложившийся уже.
Вот... Компромиссность некая, она вот у тебя действительно врожденная?
Врожденная.
Или это вот советская жизнь приучила к этому?
Нет, не советская жизнь, она у меня врожденная, честно тебе скажу, врожденная компромиссность. Конечно, чему-то меня приучила и жизнь, там, угу. выживать. Там служба в вооруженных силах туда тоже внесла определенные свои эти коррективы. Работы там на разных местах, это тоже. Но компромисс, он неплох, на самом деле. В этом ничего плохого нету.
А своего сына ты так же воспитывал?
Своего сына он воспитывался сам. Сын. Ну, как он видел, как, в общем, видел всю семью, видел бабушку с дедушками, видел там, так сказать, все, что творится вокруг. Он делал сам, он делал выводы сам. Поэтому, вот, так сказать, чтобы я его прям воспитывал.
Ну, ты ему говорил, что не высовывайся. Это говорить можно, а это нельзя.
Нет, он сам это понимал. Поскольку прошел тоже там все, что... Ну, кроме вооруженных сил.
Ах, все-таки в армию ты его не отдал?
В армию он не служил, нет.
А почему?
Ну, как почему? По болезни.
Хороший ответ.
А потом он в аспирантуру пошел.
Ну, а так, если всерьез, стоит в армию отдавать сегодня сыновей?
Да нет, конечно.
Почему?
Нет. Ну, почему?
А ты патриот, Гулько, скажи мне.
В смысле?
А вот
вы что вкладываете в это слово? В смысле,
любишь
патриот?
Ты свою родину?
Люблю.
За что?
Знаешь, как есть такой анекдот, да, Рабинович? Как вы относитесь к вашей родине? Как к жене. Немножко боюсь, немножко люблю, немножко хочу другую.
Нет, ну серьезно.
Вот конечно, нет.
За что ты любишь свою родину?
Да я не знаю, за что я любить. За то, что я здесь родился, за то, что, я не знаю, такая... Я вообще люблю город Москву. Я москвич. Такой, знаешь, такой радикальный москвич.
Да-да-да, я знаю. Поэтому
люблю
я
город
очень всегда неравнодушно.
Да, очень равнодушно, да.
К тому, что здесь происходит.
Да. Ну, потому что мне здесь хорошо. конце концов.
Тебе здесь хорошо?
Хорошо.
Это интересно.
Хорошо мне здесь.
Тогда что ты вкладываешь в понятие «хорошо»?
Ну, комфортно мне здесь. Конечно, если бы это было вот так, было бы еще лучше, а вот так еще лучше, и вот так еще лучше, но просто дело в том, что где родился, там и пригодился.
А ты кричишь «Вперед, Россия», когда рядом все кричат?
А я не попадаю в эту толпу «Вперед, Россия».
Вот. А это патриоты кричат, между прочим.
Ну, пускай они себя считают патриотами. И я себя считаю патриотами.
Понимаешь? Что такое патриотизм тогда в твоем понимании?
Что такое патриотизм?
Ты кто у кого спрашивает? Я спрашиваю тебя.
В моем понимании.
Да, в твоем понимании.
Не знаю. Я просто мне нравится здесь находиться, понимаешь? Я не знаю, что такое патриотизм. И когда обижают эту страну, незаслуженно. Заслуженно, понятно. Незаслуженно. Мне становится обидно.
А какой случай, напомни мне, есть незаслуженные обиды? Когда Россию страны? Незаслуженно обидели, да, последний раз?
Ну, мне сложно сказать, когда незаслуженно обидели последний раз. Но когда, скажем, в той же Прибалтике вдруг меня это обижает, не знаю, страну это, не страну, но меня это обижает, когда 9 мая в Прибалтике не считается праздником, скажу тебе честно, меня это обижает. Потому что, ну, понятно, сейчас будут говорить какие-то вещи такие банальные. Потому что деды воевали, потому что там, ну, потому что все прошли через эту большую войну.
Ну, почему? В Европе 8 мая считается праздником.
Ну,
тебя же это не оскорбляет?
У них ни 8-го, ни 9-го нет.
У них вообще нет Дня Победы?
У них вообще нет Дня Победы.
Потому что я этого не знала. Серьезно? То есть ни в Эстонии, ни в Латвии, ни в Литве?
Нет у них этого дня.
Нет 8 мая даже?
Нет у них этого дня.
День освобождения от нацизма, от фашизма?
Не знаю. Мне так, я так понимаю, что у них нет этого дня.
Слушайте, я вот попала, я вот тоже не помню, для меня это, кстати, потому что мы-то знаем, что 8 мая отмечает весь мир,
Европа,
да, Европа,
да,
освобождение от фашизма, то есть
да.
Как бы когда день, когда был официально подписан этот самый акт о капитуляции, да?
Да,
у нас, понятное дело, 9 мая. Ну, хорошо, тут понимаю, это понимаю, а еще, когда бывает обидно, вот когда тебе бывает обидно за страну?
Ну, мне обидно за страну, когда страна не может, понимаешь, нормально жить. Тут мы, так сказать, с тобой состыкуемся, потому что, когда видишь, какой вокруг творится, не буду говорить чего, это обидно. За страну обидно.
Ну, это все нет. Все равно это, конечно, не то, что патриотические чувства, это какое-то чувство сожаления, что могло бы быть и лучше.
Ну, а какие чувства еще? Да, я их называю патриотическими, ну, а эти называют их там... другими, когда стоят эти ребята...
Гулько 57?
Да. Нет, мне не 50. Пока.
Ну, потому что...
Не 53.
Это он так пошутил, да, когда отнимал одну от другого. 53.
93 минус 57, я считал. 57 – это год рождения.
А не 57 лет. Хотел приблизительно 57, можно и так сказать.
Плюс-минус.
Лев Гулько у нас, к сожалению, сейчас работает в основном в таком в моножанре, хотя в свое время вел и какие-то передачи. Но вел он передачи со своим любимым партнером,
с Константином
Евгеньевичем,
да.
Кровинским, которого, к сожалению, нету с нами уже сколько?
Много, 2004 год.
Уже
6 лет.
6
будет.
Лет.
Да.
Я думаю, что мы о Косте должны отдельно сказать, и мы это обязательно сделаем уже в следующей части программы. Сейчас у нас новости, а потом продолжим нашу творческую встречу со Львом Гулько и обязательно включим телефон. Да, обязательно.
Я готов.
Программа «Сотрудники». О личном составе радиостанции «Эхо Москвы» обо всех и не спеша. Ведет программу Ксения Ларина.
Пошли дальше. Пошли. Лев Гулько у нас здесь в студии «Эхо Москвы». Он же есть и на сайте. Нас смотрит 188 пользователей. И я надеюсь, после этого объявления будет и 189. Да,
давай,
на нашем сайте.
Кто нам главный редактор?
Да, сейчас я скажу. Я еще раз напомню еще всякие наши цифры. 363-36-59 – это телефон прямого эфира. СМС плюс 7-985-970-45-45. И вот мы говорили до программы о том, как в Прибалтике отмечают или не отмечают День Победы. Как мы предполагали, спасибо, Алексей нам помог, принес нам справочку, наш главный редактор. Так вот, Латвия отмечает 8 мая День разгрома нацизма и День памяти жертв Второй мировой войны. Ну, собственно, как и вся Европа, которая отмечает день разгрома нацизма. Угу. Я так понимаю, что в Литве тоже существует этот праздник, а вот по Эстонии не скажем. Если, кстати, у кого-то есть информация, дорогие друзья, мы были бы вам очень благодарны по поводу 8 и 9 мая. Вообще отмечаются ли эти праздники вот в странах бывшей советской Прибалтики, то есть в Эстонии и Литве. А кем бы вы работали, не будучи журналистом? Есть ли у вас враги? Разве можно перейти на радио из другой профессии, да еще в зрелом возрасте?
Перешел уже в зрелом возрасте.
Да, ну да. Можно на эти вопросы на все ответить. Все-таки тогда, когда радио «Эхо Москвы» создавалось, туда в основном все перешли из других профессий и в достаточно зрелом возрасте.
Ну, в общем, да.
Потому что журналистов среди основателей радиостанции «Эхо Москвы» не было. Единственный был, по-моему, Черкизов.
По-моему, да, по-моему, Андрюшев был, да.
Да, да. А Лев, ну, ты можешь напомнить, кем ты был до 93-го года?
Я сейчас скажу, все удивятся. Мастер очистных сооружений. Если вам кому-то о чем-нибудь говорит. Химик-технолог, как это называется. Нет. Я очистил, водичку очищал. Был таким начальником большого четырехэтажного здания, где всякие процессы, аппараты происходили. Туда попадала вода из гальванического цеха, а мы ее приводили в нормальный вид перед городскими очистными сооружениями.
Ты был диссидентом, я надеюсь?
Нет.
Нет? Членом партии?
Нет.
Нет? А каким же ты был? Либо одно, либо другое?
Я был Львом Гулько. Да, я был сам по себе. Я, ну как, что значит, что такое быть диссидентом? Выходить на улицу? Не выходил. Протестовать? Не протестовал. Конечно, фига в кармане, это все
голоса
твое дело.
Голоса слушал?
Ну, слушал, конечно. Я слушал музыку в основном по голосам.
Ну, понимал вообще, где живешь?
Ну, конечно, понимал. Власти, ну, конечно, да? Понимал. И с детства понимал. Поскольку и мама, и папа, и бабушка, и дедушка все понимали прекрасно, кто где живет.
Когда открылись все границы, и у вас появилась возможность выезжать, я знаю, что, кстати, в Израиле вы побывали, по-моему, впервые не так давно, да? Когда?
Да, не так давно. Это было, ну, там, года 3-4.
Не было никогда вообще такой мысли уехать отсюда?
Мысли были. Это понятно, тут чего скрывать, тут как бы... Понимаешь, я не склонен вообще, я ненавижу истерику. Ненавижу. И когда вокруг поднимается истерика, и поднимается народ, и пачками начинает, мне хочется сделать обратное. Мне все время хочется сказать, прекратите истерику.
Угу.
Многие по истерике уехали. И теперь бы с удовольствием бы вернулись, но, к сожалению, это было до 91-го года, поэтому здесь уже ничего нет, и вернуться невозможно, поэтому... Как-то кто-то хорошо устроился.
То есть много есть знакомых, которые уехали, да?
Конечно. И родственников, и знакомых, конечно. Просто такая волна, истерика поднялась. Ну что делать? И мы не поддались этой истерике. И я, в общем, не жалею об этом, честно говоря. Особенно страшно было в 93-м году. В 91-м мне, честно скажу, было не так страшно. А в 93-м, да, когда всякая рвань-срань фашистская подняла голову, вот тогда мне стало реально страшно. И после этого я пришел на «Эхо Москвы».
Скажи, кстати, пожалуйста, говоря, а вот то, что называют ты сранью, рванью фашистской,
да,
и...
Ну, нацисты.
Нацисты, фашисты, антисемиты. Ладно, нацисты, вообще, да, ты на себе это когда-нибудь чувствовал?
Всегда.
А как это
проявлял?
Да ладно.
Ну как? Ну что я? Ну как?
И в школе?
Мы были в школе. Правда, морду бил сразу. Потому что как бы вот это... Это то, что меня сразу... Ну, естественно. Тут что там говорить... Вот, проявлялось, конечно, это проявлялось. И в армии это проявлялось. Особенно, когда старшина роты... Я не буду разжигать межнациональную рознь, не говорить, откуда он был. Да. Вот, когда он там... Прочел, документы у него были на руках. Прочел, кто и что. И именно поэтому меня стали там долбачить по несколько человек сразу на одного. Поэтому. Ну, потому что москвич, потому что этот... Потому что тот.
Ты можешь найти все-таки объяснение, почему так живуча вот эта вот страсть, эта ненависть к любому проявлению инаковости?
Издалека. Что касается евреев, то это совсем издалека, это понятно. Это совсем издалека. Это такой вот народ, который вроде должен отвечать за все и за всех. Поэтому.
Но почему это именно здесь так активно всегда агрессивно проявляется?
Потому что к этому приложила руку
государство.
И государство, и в том числе и религия, когда она была с государством сопряжена.
В России ты имеешь в виду, да?
Да, великому художнику Верещагину когда-то запретили ввозить в Россию картину, когда он путешествовал по Ближнему Востоку. Вот, он нарисовал «Стену плача». И именно церковь запретила ему сюда ввозить эту картину. Почему? Зачем?
Хорошо. А то, что касается ненависти провинциалов к москвичам, которые ты тоже ощущаешь на себе, когда ты попадаешь вот в это пространство, сейчас сам сказал, когда в армии был, да?
Ну, да.
Это с чем связано? Ну, мы, кстати, эту ненависть тут чувствуем.
Ну, зависть, ну, элементарная зависть. Ну, кто-то должен отвечать за все тут, что творится у нас тут. Такое творится, а вы там жируете. Ну, это все какие-то вещи, которые мы слышали 25 раз. Вот вы там, все деньги у вас, все девки у вас, все кто там что, все у вас, все мясо у вас, а нам остаются крохи. А чтобы поднять задницу и как-то чего-то там, что-то подумать, или голову напрячь, это нет.
Скажи, пожалуйста, а можно ли какую-то закономерность вообще вот проследить? Когда обычно всплеск вот этих ксенофобских настроений возникает? Или это спонтанно получается, как тебе кажется?
Ты знаешь, я тоже об этом думал как-то вот. Как-то не могу тебе сказать, почему и как. Ты хочешь меня спросить, нет ли кого-то за спиной этих ребят, которые вдруг
наускиваются? Ну, не знаю, нет, какие-то обострения. Мы же их научились уже определять. Обострение. Мы эту кривую можем нарисовать.
Да? Конечно.
Причем даже не важно, на чем она основана. На каких-то антисемитских настроениях или антикавказских, или антимосковских.
Не важно, да? Ксенофобские, не важно, да. Какие, да, абсолютно. Ну, наверное, кто-то, если вдруг где-то что-то какая-то образуется брешь, и надо ее заткнуть чем-то, начинается волна этих вот непонятных вещей вдруг. Не знаю, для отвлечения внимания ли, для переноса главного удара на что-то ли. Не знаю. Хотя мне кажется, что если бы я был на месте действующих товарищей у власти, это же вредит только вам. Только власти видят.
Ну, они, кстати, умело этим манипулируют и умело этим пользуются, направляя это в нужное необходимое русло или направляя это в ту брешь, о которой ты сказал,
ну, да,
которая в это время обнажилась. Да, вот заткнем-ка мы ее вот этим, да, как всегда по привычке.
Ну да, а если что-то кто-то начинает говорить, а у нас демократия, у нас все, у нас все флаги. Я, кстати, недавно посмотрел сюжет, тут вчера, что ли, или позавчера, первомайские демонстрации в Германии, и, пожалуйста, вышла там, она не называется, естественно, фашистская, она как-то там называется по-другому, нацистская партия, но тоже они вышли, и тоже, в общем, их было немало, и полиция их как-то так вот, как-то это тоже как-то мне показалось несколько странным, особенно в Германии. Ну, это вроде как плюрализм, понимаешь? Это вроде как...
Ты против плюрализма?
В каких-то вещах я против плюрализма.
Ну, например, вот у нас, конечно же, у нас запрещены фашистские партии, которых у нас официально как бы и нету, да? Но, тем не менее, мы знаем, что люди с такими взглядами живут и прекрасно себя чувствуют. И опять же, когда в них есть необходимость, их допускают и к микрофону, и к телевизору.
Я против.
Ты против?
Да. Потому что и так все знают то, собственно, что они думают, о чем и как, и зачем. Понимаешь? А когда человек приходит, начинает вещать, ну его идеи начинают расползаться во все стороны. Кому-то это покажется, может быть, увлекательным. Лицо его увлекать, не знаю.
Ну, извини меня, одно дело дать возможность высказаться, что называется, микрофон поставить и оставить одного в студию, чтобы он проповедовал свои взгляды.
Ну, такого же не бывает.
А с другой стороны, попробовать по этому поводу, что называется, пополемизировать. Вот в такой форме
полемики,
дискуссии возможно это?
В полемике, когда, так сказать, другой человек, не этот самый нацист, фашист, начинает заводиться, и начинается это все, то человек, который сидит, как правило, с другой стороны, он чувствует себя, мне кажется, вот они гады, они спокойнее, чем те, кто заводится, понимаешь? Они гады спокойнее, и как-то это действует на окружающих, как удав на кролика.
Не, ну потом это всегда очень популярно, к сожалению, эти
взгляды. Ну, конечно, тот должен быть виноват.
Да, они очень простые, какие очень притягательные. Но правильно ли я понимаю, что, в принципе, ты в этом смысле не разделяешь позицию главного редактора по части плюрализма мнений на радиостанции
Москвы? Ну, может быть, в каких-то местах.
Есть люди, которых бы ты сюда никогда бы в жизни бы и не позвал.
Да. Да. И никогда это я, в общем, и не скрывал.
Давайте мы сейчас телефон включим. Наш телефон вперед летит. 363-36-59, телефон прямого эфира. 222 пользователя интернета, лишь которые смотрят на тебя сейчас, Лев Гулько. И мы сейчас готовы принимать ваши звонки, дорогие друзья. Активно звонит телефон, и это отрадно. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Говорите, пожалуйста, погромче.
Добрый день.
Добрый.
Здравствуйте.
Знаете, я, видимо, попал в прямой эфир прям, да?
Да. Вам бы этого не хотелось?
А вы попали, в общем.
Знаете, я включил «Эхо Москвы» и услышал очень близкую тему.
Так.
К сожалению, не могу узнать, кто ваш собеседник.
Лев Гулько, мой коллега.
Лев Гулько, вы знаете, я полностью поддерживаю то, что он высказал в эфире, и особенно отношение к москвичам. Действительно, если проезд по нашей стране, вот эта внутрироссийская ксенофобия к москвичам, она достаточно сильно развита. Вот. И здесь необходимо, конечно, принимать какие-то меры, но я не знаю, в масштабах страны. Вот, потому что москвичи действительно это труженики, вот, и как-то это надо, вот эту линию надо проводить по всей стране. Да, да.
А какие меры, интересно, вы предлагаете?
Вот вы знаете, у меня...
Воспитательные, просто... наверное, да?
Нет, у меня просто свое производство находится в одной из областей России. Вот. И я провел очень серьезную реконструкцию, модернизацию. Но чем больше я делаю, тем больше я сталкиваюсь с непониманием и противлением тому, что я делаю.
Потому что вы москвич.
По всей видимости, да. И начинается это с самого верха. То есть это начинается, скажем так, с администрации.
Ну, все поняли, да. Спасибо вам большое. Спасибо. Там не совсем вопрос, просто тему вы как-то предложили нам эту развить. Да. А какие тут могут быть меры? Вот скажи
просто
мне.
Надо дать жить всем так, как живут в Москве. Я же попросту уже.
Чтобы понимаешь? Сюда... Ну да, конечно.
Да, это знаешь, как, вот, да. Как в центр приезжают люди из там, московских окраин, да, здесь, потому что здесь это, здесь то.
Здесь все.
Но, к сожалению, там тоже построили те же центры, те же там большие магазины, те же развлекательные все. Едут сюда все равно.
Ну, колоссальная разница в уровнях жизни, она очевидна.
Конечно.
Если даже, хотя, с другой стороны, сейчас
здесь красивые дома в центре.
Ну, все равно так есть все-таки города у нас стране. Достаточно богатые, и
есть.
Где люди и имеют рабочие места, и
есть.
Неплохие зарплаты,
есть.
Иногда даже выше, чем московские.
Да.
Да? Но все равно здесь все-таки центр во всех смыслах этого слова, и центр мира для нас.
Ну, да. Империя. Империя, да. Она, конечно, развалилась, но какие-то штуки-то остались имперские от империи. Ну, так исторически сложилось.
Скажи, пожалуйста, а как ты относишься к понаехавшим? В тебе есть некое такой московский шовинизм? Или ты стараешься его из себя выдавливать?
Не, я выдавливаю.
Но он есть. Ты его обнаруживаешь в себе?
Он иногда некоторые вещи раздражают, иногда. Но я выдавливаю. Я просто этого, бегу от этого.
То есть «Москва для москвичей» – это не твой лозунг?
Нет. Так же, как «Россия для русских» тоже не твой
лозунг.
Честно-честно.
Честно-честно. То есть ты считаешь, ограничивать не надо эти миграционные потоки?
Надо ограничивать законно. То есть все проблемы, ребята, все ваши вопросы не к тем, кто приехал, мигрантам, а к тем, кто... разрешил проникнуть в столицу незаконными кто? Вот этот из милиции, вот этот и от этого.
Ну, я думаю,
этот.
Что милиция – это конечная точка, самая низшая, самая высшая.
Нет, высшая, я просто это из милиции, это оттуда, да. Это отсюда. Это вот. К ним вопросы-то к ним, потому что есть законы, которые надо соблюдать. Их просто надо соблюдать. Есть просчитанное количество рабочих мест, есть еще чего-то. Есть предприниматели, которые пользуются тем, что эти бедные живут в нечеловеческих условиях и гибнут пачками на стройках,
да.
Просто никто ничего не знает.
Как нет,
в бетон
как
закапывают,
да,
и все. Ну, упало два человека, ну и закопали. И никто ничего не знает, ни документов, ничего. Вот и все.
Давайте еще звонок,
давайте.
Пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло?
Звонок?
Говорите, пожалуйста. Да.
Здравствуйте, Ксения Лазовна. Здравствуйте, Лев Гулько.
Здравствуйте.
Да. Это город Сургут, Закиров Гафур.
Так.
Очень приятно.
Я очень рад слушать всех вас, особенно Лев Гулько. Вот, Лев, скажите,
да.
Пожалуйста, вот все равно какой-то политической карьере или по политике, как объяснить? Неужели вам не интересна политика? Вот, например, сейчас в данном времени в России не так всем хорошо живется же.
В смысле, что Льву не интересна политика? Что вам? Вы в чем его подозреваете, скажите?
Вот слушаю, он разговаривает, будто в России все хорошо, будто все гладко, все честные, все чиновники добрые, милиционеры.
Это вы ему не приписываете. Нет. Некая доля пофигизма, я согласна, в нем, конечно, присутствует.
Конечно,
он как бы так не заводится, как некоторые, любому поводу. Что тебе позволяет все-таки относиться к этому спокойно, как будто бы, как сказал наш слушатель, все хорошо?
Не знаю, чувство, не знаю.
Самосохранение.
Врожденное чувство, историческое врожденное чувство самосохранения.
Ну, не удивил меня этот звонок, потому что я сама часто раздражаюсь на Гулько, если мне хочется очень тут ударить, сказать, да как же ты можешь так спокойно на это реагировать? Ну, такой человек.
Ну, такой человек, да.
Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Здрасте.
Да вы знаете, просто хочу сказать, что на москвичей обижаться не надо. Они хорошие люди.
Вот. Ну, это мы знаем, конечно.
Да. И сам я, когда вот в армии был, вначале вот, бывало, наезжали ребята. Ну, как ты с Москвы там, все. Ну, пару раз по морде дал, и все нормально.
Все, действительно. Спасибо за совет.
Дикий запад.
Мы поняли, да. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да. Здрасте.
Ой, извините, я простужная.
Прекрасно, вы прекрасно звучите.
Прекрасно.
Да.
Я обожаю, когда в эфире Лев Моисеевич Гулько. Я просто обожаю. Мне так приятно слышать его, это самое, как он отзывается обо всем.
Как обзывается?
Ну, просто спасибо, Ксения, что вы его так
пригласили.
Сказать,
знаете, как трудно было получить его в наш эфир? Он невероятно занятой человек.
Вообще,
да, так что спасибо. Мне тут помогли и продюсеры, и главный редактор настоял, чтобы обязательно Лев сегодня появился в нашей студии. Алло, алло, здравствуйте. Алло, алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день. Эхо Москвы, да?
Да.
Меня зовут Михаил. Очень приятно слышать Льва Гулько.
Спасибо.
Ну, слов, конечно, нет. У него обостренное чувство справедливости.
Вот.
Редкое явление на сегодняшний день. Ну, а что касаемо вот темы, которая обсуждалась как бы ксенофобия, она, наверное, все-таки сидит в крови, и отчасти, я думаю, что власти всегда интересно иметь эти процессы среди обывателей, потому что всегда есть на кого свалить свою бездарность. Вот, а сегодня у нас век торжества бездарности. Поэтому власти всегда будут подогревать эти процессы. Я лично, вот я русский, я испытываю огромное уважение к евреям, потому что они люди мощнейшей энергетики.
Хорошо начал, плохо кончил. Спасибо вам большое за этот звонок. Но вы разве сами вот вы не поняли, что вы сейчас поступили как классический ксенофоб и антисемит?
Ну, человек не хотел, ладно тебе. Ну, что ты?
Ай, Лев. Конечно, нет, он даже не подозревает об этом. Вот он сейчас слушает меня и думает, вот сволочь, а? Я со всей душой к евреям, а она, понимаешь? Вот так. Давайте еще звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день, Юрий, Москва.
Да.
Несколько, ну, чисто частное замечание по поводу ксенофобии, ну, естественно, касаемо не сколько кавказцев и всех остальных, которые у нас считаются всегда, ну, как бы сказать, людьми нежелательными, иммигрантами, а что касаемо именно ксенофобии относительно еврейства. Извините, пожалуйста, я живу в районе Мариной Рощи, ну, например, сегодня на полтора часа были фактически перекрыты основные магистрали, соединяющие центр Москвы, то есть улица Октябрьская и улица Советской армии.
Еврейская там кавалерия перекрыла.
Совершенно верно. Могучую демонстрацию. Никто об этом не был предупрежден. Некоторые люди опоздали.
Ну, все поняли. Да, спасибо большое. Давайте мы продолжим эту тему. Она свечная. Тут за что не возьмись везде.
Тут не об этом.
Лев, я хотела, чтобы мы все-таки про Костю вспомнили. Да, остается у нас несколько минут до конца нашего эфира. Мне очень радостно и приятно, что его помнят наши слушатели, и то, что у нас его голос звучит. Вот Кравинский для Гулько. Это кто?
Я не знаю, кто. Наверное, я не знаю, член семьи, что ли, как это называют. Брат. Это мое второе «я», понимаешь? Потому что если бы, конечно, Кости не было, все могло быть совсем по-другому. И жизнь, может быть, сложилась бы по-другому. И не было бы тех людей, с которыми я познакомился, благодаря Косте. И продолжаю, в общем, с ними дружить. И вообще это такой какой-то вот такой светлый отрезок жизни. Мне кажется, что я знаком был с ним всегда, несмотря на то, что я знаком с ним был всего-то чуть больше 10 лет.
Но это срок все равно большой.
Конечно. И мне кажется, что я учился с ним в Щукинском училище. И в вечерней школе, где Костя учился. И рос в этой замечательной семье. Вот как-то я не могу его отделить от себя теперь уж совсем никогда.
Ты вспоминаешь о нем часто?
Да всегда, потому что дома висит Константин на видном месте. Вот, потому что ребята, его однокурсники, в общем, мы, в общем, дружим. Потому что его первая, вторая и последующие жены всякие разные, двоюродные, троюродные, потому что тоже поддерживаем отношения. И вообще Костину мальчику уже 20 лет, Кириллу, будет в этом году замечательный мальчишка. Вот, так что Костин всегда...
Вот, кстати, если бы не было бы «Эхо Москвы», и этой судьбоносной встречи бы в твоей жизни бы не было. А мне кажется, она тебя очень сильно изменила, и как-то многие вещи по-другому открылись. Лев, у нас рубрика «Последняя музыкальная». Что ты нам принес, скажи, в качестве музыки?
Я принес группу «Чикаго». Очень люблю, всех подряд люблю. «Битлз», «Лед Зеппелин», «Дип Перпл». Вот та музыка, на которой я вырос. И выросли многие сотрудники нашей радиостанции. Но очень люблю группу «Чикаго» и песню, которая называется, композицию «Dream a Little Dream of Me», потому что она близка мне по духу, потому что, понимаешь, когда мне плохо, я ее ставлю, когда мне хорошо, я ее ставлю.
Ну, пусть будет так, что сейчас нам хорошо. Спасибо тебе большое.
Just say goodnight and kiss.